Место Священного Писания буду читать из книги Откровения, 3 глава, 7 стиха. Откровение, 3 глава, 7 по 13 стихи. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Ну, я прочитал все, как их называют, послание Филадельфийской церкви. Ну, а остановиться хотел на одном выражении, которое Христос говорит ангелу этой церкви. Это в 8 стихе выражение «Ты немного имеешь силы». «Ты немного имеешь силы». Здесь вот в каждом послании Христос дает оценку, и положительное говорит о каждой церкви, и отрицательное. Как, братья, вы видите вот это выражение? Положительная или отрицательная оценка со стороны Иисуса Христа? Ты немного имеешь силы. Какая оценка? Положительное, да? Я тоже так вижу, что это положительная оценка. Здесь еще можно увидеть как будто бы парадокс такой. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Кажется, для того, чтобы сохранить верность, чтобы не отречься, нужна сила. Немного имеешь силы, и в то же время не отрекся. Я думаю, нам понятно здесь, что речь идет о том, что у них своей силы нету, у них собственное бессилие, но проявляется здесь сила Божия. И знакомые нам места, я думаю, такие, как, например, в послании к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы чьей? Его. Силы Божьей. Силою Божьей укрепляться. Укрепляться Господом и могуществом силы Его». Или, например, в 83-м псалме, 6 стих, где сказано «блажен человек, которого сила в ком?» Которого сила в нем, то есть в Боге. Сила не в самом себе, а сила в Боге. Вот блажен тот человек, у которого сила в Боге. И, братья, такое состояние, когда мы это понимаем, когда мы себя так понимаем, вот у нас была тема о том, чтобы правильно видеть себя, да? Когда мы правильно понимаем себя И когда мы уповаем на Бога и укрепляемся Его силою, это правильное состояние, и это состояние нравится Богу. И здесь вот в Филадельфийской церкви Господь одобрительно так высказывает: «Ты немного имеешь силы, и все же сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего». Братья, нам сила нужна, но у нас у самих ее нету. Нам сила нужна для победы над искушениями. Нам сила нужна для того, чтобы сохранить верность Господу. Когда гонение, как бы сказать, одного рода сила нужна, чтобы сохранить верность. Когда обольщение, немножко другого, как бы сказать, вида нужна, но опять нужна сила, чтобы не поддаться этому обольщению, чтобы остаться верными. Для того, чтобы совершать служение, нам нужна сила. И, может быть, еще мы могли бы продолжать, для чего или в какой области нам необходима сила. Я на этом не хотел подробно останавливаться. Мы потом еще о силе поговорим, или об вот этом состоянии. А сейчас хотел еще несколько расширить, в каком смысле, что вот в этой плоскости, как здесь о Филадельфийской церкви говорится, или как дальше мы будем о силе еще рассуждать, можно было бы рассуждать и о других качествах. И Слово Божие и о других качествах тоже, не только о силе, тоже говорит в этом направлении. Ну, я несколько примеров приведу. Тоже в послании вот к этим семи церквям, во второй главе в Смирнской церкви, здесь Христос говорит в 9 стихе такие слова: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». «Знаю твою нищету». Здесь немного имеешь силы, а здесь нищета. Но Господь как бы поправку такую говорит: «Впрочем, ты богат». И опять же здесь только кажущееся противоречие. Здесь можно вспомнить, что за нищета. Например, Христос говорил в Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом». Или в третьей главе здесь контраст такой. Лаодикийской церкви, здесь противоположное состояние, которое Господь не мог сказать, как сказал Смирнской церкви: «Знаю твою нищету, впрочем, ты богат». А здесь наоборот: «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». В Смирнской церкви там, как бы сказать, внешне вот так вот, что они нищие, они нуждаются в Господе. И, нуждаясь в Господе, они очень богаты, потому что в Господе все имеют. А в Лаодикийской церкви там, наоборот, думают о себе, что богаты, а на самом деле нищие. Мы слышали вчера тему о духовном обнищании, и действительно это должно быть нашим переживанием, чтобы молодежь и церкви наши, чтобы не подвергались вот этому процессу духовного обнищания. А очень часто это духовное обнищание скрыто за внешним величием, за внешним благополучием, за внешней красотой. Иногда это сознательно делается, иногда это даже несознательно делается, и, может быть, даже не замечают этого. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет в первой главе: «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Вот здесь еще несколько таких качеств. Мудрость, ну, о силе Павел здесь тоже говорит. Благородный, или он еще говорит, немощные, или незнатные, уничиженные. Ну, это я так хотел некоторые еще качества напомнить, а сейчас мы опять вот конкретно о силе, как мы прочитали в Филадельфийской церкви, «Ты немного имеешь силы». Я хотел обратить внимание на три вида слабости или три вида отсутствия силы. Два из них положительные, первые два, о которых буду говорить, это отрицательные, и не такое, как здесь в Филадельфийской церкви. И, в общем-то, эти первые два можно было бы даже объединить и в одно. Они очень похожи, хотя несколько и различаются. А третий вид – это тот вид, о котором вот здесь Христос говорит в Филадельфийской церкви. Но первый вид отсутствия силы – это тогда, когда думают о себе, что они сильны. В своих собственных глазах являются сильными, может быть, даже могущественными, очень сильными, но на самом деле являются слабыми. На самом деле являются слабыми. И здесь два примера хотел напомнить. Один пример – это язычник, а другой пример – это израильтянин. Язычник – это Голиаф. Он в своих глазах очень сильный. Ну и, конечно, если по сравнению с другими людьми, он действительно был сильным, да? По сравнению с другими людьми он действительно был сильным. Ну а если в абсолютном измерении брать это? Какая польза была от его великой силы, когда он был сражен Богом и сражен таким, как бы сказать, незначительным оружием? Бог воспользовался совсем молодым, тем, о котором видели, что он слабый, незначительный, над которым и Голиаф этот смеялся и считал, что это, ну, вообще не тот, с кем бы он мог бы воевать, да, он мог бы с большими повоевать. А что тут Давид? Голиаф видел себя очень сильным, но на самом деле эта сила не помогла ему, на самом деле он потерпел поражение, он оказался сраженным, у него не достало силы для того, чтобы одержать победу. Другой пример – это Самсон. У него была сила от Бога. И он действительно какое-то время обладал этой силой. Но когда он проявил неверность Господу, мы все помним этот момент, когда он говорит: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». И написано: «А не знал, что Господь отступил от него». Его сила была не в нем самом, когда он еще до этого обладал силою. Его сила была в Господе. А теперь Господа уже нету с ним. А он думает, что он все-таки также до сих пор такой же сильный, как был до этого. Но был не он сильный, а был сильным Господь, который был с ним. А он не знает, что Господь отступил от него. Господь отступил от него, и поэтому поражение, поэтому выкололи ему глаза, поэтому он теперь вынужден молоть и работать на филистимлян, на врагов Божьих, потому что думал о себе, что он сильный, а силы у него на тот момент не оказалось. Я не буду подробно останавливаться на том, почему он потерял эту силу, ну а вот само вот такое положение, когда человек думает, что он сильный, а на самом деле у него силы нету. В книге Притчи, в 24 главе, 10 стихом написано: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Иногда вот такие люди, которые думают о себе, что они сильны, они могут хвалиться своей силой. Как Голиаф хвалился, как Самсон говорил: «Встану, пойду, как и прежде». Но если наступает день бедствия, как тогда будет? Вот интересно, как я уже говорил, как будто бы кажущийся такой парадокс Филадельфийской церкви. Ты немного имеешь силы, но в день бедствия что было? Сохранил слово мое, не отрекся от имени моего. Проявление явной силы, да? А вот бывает так, что в день бедствия оказывается слабым, то вывод такой, то бедна сила твоя. Дал бы Бог, чтобы никто из нас никогда не был вот в таком положении бессилия, как был Самсон, или как бывают другие, которые думают о себе, что они сильные, как было это в Лаодикийской церкви, в которой Господь говорит, а не знаешь, что ты жалок и нищий, слеп и наг, не знаешь. Второй вид отсутствия силы – это когда видят недостаток силы и, видя недостаток силы своей, отступают. Отступают, в бегство обращаются. И в наше время может быть такое, когда, как бы видя свое бессилие, впадают в грех, отступают от Господа, отрекаются, проявляют неверность Господу. Пример вот такого состояния хотел привести израильтян. Когда они подошли к земле обетованной, когда соглядатые пошли, посмотрели эту землю, и вот 10 из них смущают народ. Смущают народ, и я прочитаю из 13 главы книги «Числа» с 32 по 34 стихи. «А те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Они видят себя слабыми, хотя они не говорят здесь, что мы слабые. Они просто говорят, что вот те народы, которые там живут, они сильнее нас. В общем-то, они подразумевают, что у нас тоже есть какая-то сила, я так понимаю. Мы потом это еще увидим. Просто те народы, они сильнее, там такие великаны, и у нас не хватит силы одолеть их. И они проявляют непослушание Богу, они не верят Богу, который силен помочь им, который силен всех этих врагов сразить, у которого сила вообще несравнима с силой этих исполинов. Они вот так вот видят свое, как бы, как будто бы бессилие и отступают назад. И проявляют неверие Богу, и не могут войти в землю обетованную. И мы часто, братья, может быть, очень часто не можем воспользоваться обетованиями Божьими, потому что видим свое бессилие, у нас силы не достает, чтобы в нашей жизни исполнились эти обетования Божьи. И из-за неверия нашего, как бы видя свое, ну, видя в себе недостаток силы для осуществления этих обетований, мы не можем воспользоваться этим благословением, мы не получаем эти благословения. Вера есть осуществление ожидаемого, а осуществлять это необходимо верою, для этого нужна сила. Но, братья, не наша сила, эта сила обеспечивается Богом, это Божья сила. Вот этого понимания не было у израильтян. В данном случае они видели свое бессилие и поэтому отступают назад. Но на самом ли деле они видели себя слабыми? На самом ли деле они понимали вот так вот искренне, что у нас нету своей собственной силы? Вот в следующей главе мы читаем, после того, как Моисей уже объявил им наказание Божие, что им надо будет странствовать по пустыне, они как бы опомнились. И они теперь решили все-таки идти и воевать. И вот я прочитаю в 14 главе 41-42 стихи. «Моисей сказал, для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши». И 45 еще прочитаем. «И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы». Вот здесь нет никакой последовательности, здесь нет никакого здравого смысла. Вчера они говорили, что с Богом мы не можем одолеть, они сильнее нас. А сегодня Моисей говорит им, нет Господа с вами. Не ходите, не сможете вы их одолеть. Господа нет с вами, это самое главное, ведь у Господа сила. Нет, мы все равно пойдем. Нет, мы попытаемся, мы победим их. Братья, понимали ли они действительно свое бессилие? Мы видим здесь, что они не осознавали действительно своего бессилия. Они думали о себе, у нас есть какая-то сила, сравнили с теми исполинами. Они немножко сильнее нас, страшновато, не пойдем. А потом, нет, давайте все-таки попробуем. Господа нет с вами, нет, мы все равно пойдем. Поэтому я говорил, вот первый, второй вид, это, в общем-то, одно и то же почти состояние, оно просто по-разному иногда проявляется. Я вот эту мысль хотел еще подтвердить, что сознания бессилия нету. Вот в таких случаях, даже когда страшатся, даже когда, как бы сказать, отступают назад, вот это ярко видно, вот такой момент, что нету действительного сознания бессилия. Это когда филистимляне воевали тоже с израильтянами, когда это во времена было, когда священник Илий был, когда ковчег они взяли, помните этот случай, да? И когда ковчег принесли в стан, филистимляне испугались. Вот я читаю 1 Царств, 4 глава, 8 и 9 стихи. Филистимляне говорят, «Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». Вот здесь то, как у израильтян тогда было. Вроде задрожали, а потом нет, давайте все-таки попробуем. Все-таки, может быть, мы и сможем одолеть. Какая-то сила все-таки у нас есть. Даже и против этого сильного Бога, как они испугались здесь. Мы знаем, что дальше у них победа была, но победа была не потому, что они сильные были, филистимляне, а потому что израильтяне были в отступлении, да? Поэтому была в том случае у филистимлян победа. Фактически, вот в таком состоянии нету сознания, истинного сознания своего бессилия, истинного сознания нужды в Боге, а это проявляется просто неверие людей. Вот у израильтян, когда они не захотели войти в землю обетованную. Похожее было и у Саула. Вот в том случае, когда Голиаф выступал против израильтян, то все израильтяне были в страхе, и Саул в том числе. Особенное внимание на Саула хотел обратить. Саул видит, что у него тоже нету силы. Он не решается выступить против Голиафа. И поэтому вот здесь тоже неверие у народа Божьего. Они должны были бы силою Божию побеждать, как потом и Давид победил. Он уповал на Господа, да? А вот у Саула не было такой веры. Он чувствует себя слабым. У него кажется, как будто бы сознание своего бессилия. Но опять же, было ли у него истинное сознание своего бессилия? Он понимал, что у него не хватит силы с Голиафом сразиться. Но думаю так, братья, если бы у него действительно было сознание своего бессилия, то после, когда воспевали и говорили, Давид победил десятки тысяч, а Саул победил тысячи, то он не огорчился бы. Если бы он действительно искренне сознавал своего бессилия, то у него потом не было бы огорчения. Он наоборот сказал бы, это Господь дал победу, это Господь воспользовался Давидом, и Давид поразил и десятки тысяч, и тысячи Давид поразил. А я, что я? Но он огорчился. Значит, у него не было сознания своего бессилия, хотя он дрожит перед Голиафом, хотя он не решается выступить с ним в сражении. Вот сознание бессилия и неверия. А в самом себе все равно остается чувство такое, потому что неправильно, как мы уже слышали, тоже неправильно оцениваем себя, что думаем, что все пути наши правы, думаем, что мы все равно сильны. Вот такое бессилие, оно служит к падению, служит к проявлению неверности Господу. И, конечно же, не такой вид бессилия имеет в виду Господь, когда говорит Филадельфийской церкви, «Ты немного имеешь силы». Не так. Они немного имели силы, но они сохранили Слово Божие. Они не отреклись от имени Господа. Они проявили, через них действительно проявилось могущество и сила Божия. И вот такое и сознание своего бессилия, и проявление силы Божией, вера вот такая, была у двух, которые ходили осматривать землю ханаанскую. Случай, который мы уже вспоминали, когда 10 соглядатаев говорили, мы не можем, когда весь народ был в неверии, то вот читаю я в 14 главе книги Числа, 8 и 9 стихи. Это Иисус Навин и Халев говорят. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию, и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Хотя здесь они прямо не говорят, что у нас нету силы, но, думаю, это видно здесь, что у них своей собственной силы нету, но они в то же время уповают на Господа. Господь силен, и Он обещал нам, и Он даст нам победу. Эти враги, какими бы они ни были сильными, какими бы ни были у них города укрепленные, они достанутся нам на съедение. Я думаю, что вот это состояние подобное тому состоянию, как Господь говорил Филадельфийской церкви. Или в том случае, который тоже мы вспоминали уже, Давид. В 17 главе первой книги Царств, 33 прочитаю стих и 37. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Саул, в общем-то, дал по-человеческому, по-внешнему, он дал правильную оценку. Обиделся ли Давид на эту оценку? Я думаю, нет. Согласился он с ней? Ну, Саул говорит, ты не можешь идти против этого филистимлянина, да? Давид как бы говорит, что он может идти, но он не говорит, что я могу. Он говорит, он уповает на Господа. То, что лично он сам не может идти, я думаю, Давид вполне согласен был с этим. Ты немного имеешь силы. Как бы сказать, здесь Саул говорит Давиду, ты еще юноша, ты, ну что ты еще? Вот это действительно воин Голиаф, а ты что? Ты немного имеешь силы. Вот 37 стих читаю. «И сказал Давид, Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И еще один пример. Книга пророка Исаии, 36 глава. Четвертый и пятый стихи прочитаю. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Для войны нужны совет и сила. А чем ты можешь похвалиться? Было ли чем у Езекии похвалиться? Господом он мог похвалиться, а собою своей силой он не мог похвалиться. Рабсак мог похвалиться большим войском, он мог похвалиться большими победами. И он смеется, что это за упование? Это одни лишь пустые слова. И по-человеческому действительно это были пустые слова. Братья, вот иногда у нас, может быть, бывает искушение такое, чтобы вот в плоскости человеческих рассуждений показать, что это не пустые слова, что у меня тоже есть что-то, я тоже мог бы чем-то похвалиться. А вот Езекия, я думаю, он соглашается с тем, искренне соглашается, что действительно Рабсак – это могущественная сила. Он соглашается, что действительно я беспомощный, и мне нужна помощь. И он идет к Господу, и молится, и плачет, и просит, и умоляет Господа, и уповает на Господа, и Господь являет свою силу. Здесь хотел еще прочитать в Псалме, есть одно, 101-й Псалом, 18 стих. «Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их». Ну, здесь два похожих слова, одной буквой отличаются. Но что Господь, под другими словами сказать, что Господь обращает внимание на молитву кого? Беспомощных. Не тех, которые могут похвалиться силою своей, а беспомощные. И Господь не отвергает их прошение, их моление. Еще хотел напомнить об апостоле Павле. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 и 10 стихи. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Вот здесь тоже как будто бы противоречие. Когда я немощен, тогда силен. Но когда мы видим, сознаем свою немощь, тогда может обитать в нас сила Христова. И вот об этом состоянии, я думаю, Господь говорит Филадельфийской церкви, ты немного имеешь силы. Как я уже говорил в начале, братья, что в этом же направлении или в таком же разрезе можно было бы рассуждать и о других качествах. Не только о том, что ты немного имеешь силы, или, например, ты немного имеешь мудрости, или ты нищ, впрочем, ты богат, и в других еще направлениях можно было бы... Я вот хотел, братья, обратить внимание, контраст, еще раз обратить внимание на этот контраст. В Филадельфийской церкви ты немного имеешь силы, а в Лаодикийской церкви, говорится, сама эта церковь так оценивает себя. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Насколько прекраснее, братья, состояние, когда мы видим и свои немощи, когда мы видим свои слабости, когда мы видим, что мудрости недостает, когда для нас вот всегда сознание нужды, и когда все мы находим в Господе, когда Христос для нас все во всем. Это прекрасное состояние, это правильное состояние, это единственно верное состояние. В третьей главе мы читали еще о Филадельфийской церкви, Христос говорит: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Братья, это слово и к нам, живущим в последнее время. «Се гряду скоро». И вот Господь говорит: «Держи, что имеешь». Что подразумевается вот под этими словами «держи, что имеешь»? Что нужно держать? Я думаю, здесь можно было бы и много ответов давать, и правильных ответов давать. А вот в свете вот этой беседы сегодняшней я хотел бы подчеркнуть, братья, вот такое состояние. Ты немного имеешь силы. Вот храни это состояние. Как апостол Павел понял это и Бога возблагодарил, когда Господь ему сказал: «Довольно для тебя благодати моей». И он говорит, что он теперь рад вот находиться в таком состоянии, потому что когда я немощен, тогда обитает во мне сила Христова, тогда я силен. Вот держи, что имеешь, вот держаться вот такого состояния, такой оценки себя. Снова хотел напомнить переживание о том, что нам необходимо бодрствовать, чтобы не происходило духовного обнищания. И как я уже говорил, что оно может скрываться за внешним благополучием. И вот это как раз состояние Лаодикийской церкви. Или еще хотел прочитать в книге Откровения, 18 главе, здесь говорится о Вавилоне, или говорится о Великой Блуднице, о церкви-отступнице. Говорится об обольщении, братья, которому мы с вами сегодня подвергаемся, в котором уже, можно сказать, находится в мировом масштабе почти все христианство. Вот здесь 18 глава, здесь в этом направлении много сказано, но я выборочно вот 7 стих прочитаю. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Думаю, это вот прямо противоположное состояние вот этому состоянию, как Господь говорит в Филадельфийской церкви: «Ты немного имеешь силы». Ну, у тебя нечем похвалиться, но Господь ее хвалит. И действительно, сохранили верность Господу, и это одна из двух церквей Филадельфийской, в которой нету ни одного порицания от Господа. А вот здесь вот такое состояние, когда хвалится собой: «Я царица, я не вдова». Или еще прочитаю 16 стих и начало 17-го. «И говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру, в багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». Я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. Придет время, когда в один час погибнет все это богатство. Но оно-то и не настоящее богатство. Здесь вот эти купцы там вот оплакивают такое состояние. В один час погибло такое богатство. Братья, пусть Господь поможет нам держать, что имеешь. Вот Господь явил милость свою, и когда вот церковь была в бедственном положении, дал пробуждение в 61-м году. И мы были презираемыми, мы были гонимыми, мы были ничего не значащими. Дал бы Господь, братья, чтобы мы держали это и оставались вот такими, чтобы не поддавались обольщению, как я уже говорил, мирового масштаба, войти вот в эту блудницу, войти вот в такое состояние мирского величия, мирского превосходства, чтобы мы дальше были от этого, чтобы держали, что Господь дал нам, держали это великое богатство. Сокровище сие носим в глиняных сосудах. Вот это правильное, хорошее состояние. И в заключение хотел напомнить пример нашего Господа. Величайший пример. И в этом отношении, о чем мы сейчас говорим, он тоже является величайшим примером, который нам необходимо достигать. В книге пророка Исаии прочитаю первые три стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вот, братья, наш Господь, ни вида, ни величия, как росток из сухой земли, не было ничего, что привлекало бы к нему взгляды плотских людей, которые по-земному, по-человеческому оценивают, не было ничего, что могло бы привлечь. Но это было прекрасно пред Богом. Это действительное величие, это действительная красота. И пусть Господь поможет нам быть такими, хранить это, держать это, чтобы кто не восхитил венца нашего. Аминь.